Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Традиционно, перед началом каждой беседы о Дарме, мы пропеваем вот эту палийскую фразу, которую пропела я, этим самым подтверждая и напоминая себе линию, из которой мы пришли, линию Будды и его учеников и учениц. Всех нас, линии всех нас, практиков на духовном пути, людей, пытающихся воспитывать и культивировать хорошие качества, пытающихся достичь полного человеческого потенциала, пробуждения. Прошел уже целый день сегодня, И мы все приложили усилия на пути. Это было нелегко — сохранять тишину, бороться с болью, с умом, очень занятым умом, все воспоминания, планы о будущем, что вы будете делать через неделю. Все, что хорошее, плохое осталось в прошлом. Все это приходило в течение всего дня и часто надоедало нам, отвлекало нас, как нам кажется. Но все эти состояния, и Будда называл их неварами, препятствия, пять препятствий, они присутствуют и в ежедневной жизни, мы просто их не замечаем. Мы часто бываем сонливы, мы часто бываем раздражены или беспокойны. Но мы отвлекаемся, потому что много мы заняты, мы должны реагировать на окружающий мир. Мы отбрасываем все эти препятствия, и мы не замечаем их. И вот когда мы остановились, когда мы находимся в этой обстановке, когда мы должны держать тишину, внезапно мы видим, что все эти препятствия, они появляются. Сначала мы боремся с одним, начинаем их побеждать, возникает другое, третье. Вот такая бесконечная борьба. Что же эти препятствия? Это первое, их всего пять. Я часто люблю говорить, что эти препятствия мы должны познать и подружиться с ними. Не надо с ними бороться, не надо их бояться, а надо их знать, такие, какие они есть. Может быть, когда они возникают, надо поговорить, предложить им чашечку чая, установить дружественные отношения, понять, что они хотят. И тогда они уходят, им не за что цепляться. Ну вот эти пять так называемых препятствия друзей, которые нам надо отпустить постепенно. Первое — это ум, полный желания, жадности, страсти. И вот сегодня, когда мы, например, ходили на завтрак или на обед, была такая прекрасная кашка, и обед был замечательный. Вы замечали, что, ну, я замечала, что ум начинает интересоваться этим, и возникает желание. В этот момент очень полезно отметить: окей, желание чувствуется таким образом, то есть знать то, что происходит. и почувствовать, где оно находится в теле. Как мы знаем, что есть желание? Мы чувствуем, наш ум выходит из баланса, и начинает дыхание учащается, и мы чувствуем себя так, как собака, которая видит косточку, начинает такое страстное желание. Вот этот, эту энергию надо распознать. И постепенно мы начинаем ее распознавать и не бояться, не отталкивать ее, не пугаться, а просто знать желание такое, какое оно есть. Следующее препятствие – это гнев или раздражение, отторжение ума неприятных объектов. Вот когда мы сидим и занимаемся медитацией и слышим какие-то неприятные звуки, возникает раздражение. Кто-то шуршит своей одеждой, или кто-то разговаривает на улице, или собаки начинают лаять постоянно. И мы можем заметить, как наш ум начинает отторгать это, возникает эта энергия неприятия, сопротивления. И наше все спокойствие разрушено. Мы начинаем сердиться на себя за это раздражение. И начинается такой замкнутый круг. В этот момент очень полезно отметить раздражение. Окей, раздражение чувствуется таким образом. Это очень неприятно. Будда называл каждый контакт патигаха, любой контакт. Это с палийского языка переводится как раздражение. Та же самая приятный контакт. Если мы посмотрим в глубину, разберемся, какое влияние это оказывает на наше сердце, читта, то это на самом деле возникает раздражение, такое очень тонкое. Вот гнев – это одно из сильных проявлений этой энергии. И это очень сильная энергия, с которой тоже надо учиться работать, распознавать, видеть последствия гнева на себя и окружающих, но не бояться, не подавлять, не убегать от него, а просто знать такой, какой он есть. Вот когда возникает гнев, это такая, как вы все знаете, такая энергия огня, как такой дракон возникает. И я по своей природе не очень гневный человек, но я помню, как-то один раз, когда я была молодой монахиней, забыли вовремя подать завтрак. И я ожидала завтрак. И там молодая послушница, она так не спеша, там на полчаса задержалась. А мы, значит, чистили, ну, как вы, у вас есть рабочая медитация, мы это делаем перед едой в монастыре. Я, значит, убирала дом, там, чистила дом. И я смотрела на эту послушницу так ненавязчиво, думаю, когда же там все, она завтрак приготовит. Она все не спешила. И я почувствовала, такая сильная энергия во мне возникла, как такой неуправляемый дракон. И я стала срочно мыть этот дом. И где-то минут за 15-20 я вымыла там с начала до конца. И я поняла, что вот эта энергия, она, если используется в хороших целях, она очень полезна на самом деле. Но это очень сильная энергия, и очень часто мы делаем неблагие поступки, если мы не умеем ею управлять, вот энергией гнева. Очень полезно, когда мы заметим гнев, отметить это, и если есть возможность, наблюдать, как оно возникает в теле. Но так как эта энергия очень сильная, у нас часто не хватает мастерства, и поэтому проще всего, наверное, даже мудрее всего, постараться себя увести из этой ситуации, даже на несколько минут, просто сказать, извините, мне надо выйти. И сделать какое-то активное действие, попрыгать, побегать, может быть, покричать, но наедине, не стараться кричать на окружающих, потому что, как вы все знаете, нам приходится после этого выяснять отношения. Мы живем в общине, и поэтому как кто-то сказал, что жить в общине — это быть женатому на там 20-30 человек одновременно. То есть это очень часто возникают проблемы, конфликты. И учишься быть достаточно осторожному и в своих поступках и в речи, потому что знаешь, если покричишь на кого-то, ну тогда придется разбираться, садиться, иметь долгий разговор, извиняться и так далее. Потому что продолжаешь жить с человеком годами. Вот, и то есть уже учишься на своих поступках, на ошибках, что иногда легче промолчать, может быть, увести себя из ситуации и разобраться с этой энергией. И постепенно, когда мы начинаем понимать энергию вот этих препятствий, мы начинаем быть мастерами, мастерами их, а не жертвами. А следующая энергия – это энергия, это препятствие, препятствие сонливости и туманности ума, которые сегодня мы все испытывали много раз. Первый день ретрита обычно сложно сохранять ясность ума. И так как очень много боли в коленях или в спине, то ум устает от боли и высыпает, и просто отдыхает. Поэтому очень тяжело держать ясность. Меня очень тронуло, а наша медитация сейчас, вот в этой сессии, была такая глубокая тишина, и я почувствовала, что мы все приложили усилия. Вот это был, вы сегодня испытывали плоды вашей практики, сегодняшней практики. Вот, может быть, некоторые из вас заметили, или все вы заметили. Вечером сиделось как-то полегче. Вот. И вот эта сонливость или туманность ума — это опять же такое состояние, которое присутствует время от времени в обычной жизни, но мы не замечаем его, потому что мы очень заняты, и большая интенсивность поступления сигналов в наш мозг. Очень много возбудителей. А вот сейчас мы остановились, сидим в тишине, идет дождик. Конечно, вот очень легко заснуть. Что мы делаем, когда возникает сонливость? Прежде всего, надо, как со всеми препятствиями, прежде всего надо распознать его, сказать себе ясно, что происходит. Окей, сонливость чувствуется таким образом. Заметить его, где она находится в теле. Все из нас работали с этим состоянием, с сонливостью многие годами. Я знаю несколько монахов, монахинь, которые высыпают уже в течение 20 лет. То есть это вот такое препятствие, ну, просто люди там, мирские люди. То есть это такое препятствие, которое лучше, с которым лучше работать с самого начала. Когда я работала с сонливостью, я заметила, что мой ум очень хитренький. Не знаю, как важно, мой был очень хитренький. И когда я чувствовала, что засыпала, я себе говорила: ну, еще немножечко я попробую, еще чуть-чуть приложу усилия. И просыпалась уже в конце медитации. После этого я поняла, что верить моему уму нельзя. И если я только почувствовала даже очень небольшую сонливость, сейчас, если я почувствую небольшую сонливость, я сразу себе говорю: окей, сонливость, с ней надо работать. Вот. Я обычно просто открываю глаза. Я просто себе не доверяю. То есть я поправлю позу, открываю глаза и стараюсь смотреть на яркий объект, как вот свечи или небо, вот свет. То есть принести элемент света, пространства, сознания, чтобы рассеять вот эту вот туманность ума, сонливость ума. А как мы сегодня делали стоящую медитацию, очень полезно, когда вы заметили сонливость, просто мягко так, осторожно, бережно встать, и продолжать стоять. Заснуть стоя можно, но тяжелее. А у нас в монастыре, в тайской традиции, мы делаем ночные бдения, такие, когда у нас медитация бывает до полуночи или до 3 утра. И вот после часа обычно самое такое сонливое время, после часа ночи. Вот если так вот стоишь, посмотришь, монастырские, мирские люди, все качаются, как трава на ветру. Вот в этот момент очень тяжело сохранять ясность ума. А я, когда боролась со своей сонливостью, я иногда так вставала, стояла на одной ноге даже, ну, делала позу эту йогическую. Вот, иногда помогала, но все равно. На 2 ногах я замечала, что мое тело наклоняется очень низко, это опасно. Вот на одной ноге помогало хорошо. А Джанчо также советовал делать чисто такие простые моменты, как выйти на свежий воздух, подышать свежим воздухом, умыться холодной водой. Очень полезно делать гуляющую медитацию. То есть, если вы почувствовали, что сонливость побеждает, что ничто не помогает, просто надо встать или делать стоячую медитацию, или делать ходячую медитацию, если вы работаете по своему расписанию. Да? Например, вы вернулись, как после ретрита, вы вернетесь домой, кто-то работает, кто-то учится, очень напряженная жизнь. А продолжать медитацию надо будет самому, это уже сложнее. Вот. Особенно в конце рабочего дня, когда был напряженный день, может быть, много пришлось время проходить за рулем или в разговорах, ум устает. И сам, только вы садите на подушечку, тут же засыпаете. Вот в этот момент лучше всего или делать стоячую медитацию, или ходячую. Дома, в комнате, вот там 7 шагов достаточно. Мы в нашей традиции, мы часто ходим в походы, тудонги, тудонг называется. Это когда идешь... Вот, например, я со своей подружкой только что вернулась, с монахиней, только что вернулась из похода из тудонга. Мы уходили на 1 месяц, шли по Корнволлу, это часть Великобритании, и целый месяц мы просто шли. И вот когда идешь, ну не целый месяц, мы останавливались там покушать, поспать, вот. Но вот когда вот идешь, я замечала, что постепенно ум успокаивается. Потому что, ну, не будешь же говорить все время, поговорил немножко, и уже идешь как-то не спеша в тишине. И идешь и с элементами, или это дождь, или ветер, или жара, холод. И как-то постепенно ум начинает успокаиваться, и просто уже идешь, чувствуя тело, чувствуя элементы. И ум становится менее и менее отвлеченным, раздражительным, более и более спокойным. Вот я заметила, после таких вот походов тудонгов обычно состояние ума очень спокойное, очень глубокое. Следующее препятствие – это беспокойство или волнение. Опять же, очень легко со всеми этими препятствиями мы часто находим себя уже в гуще, так сказать, того, что происходит. Когда возникает волнение или беспокойство, мы начинаем, у нас находятся причины, почему мы чувствуем беспокойство или волнение. То есть мы даже не замечаем, что мы потерялись в этом беспокойстве. У нас есть совершенно рациональные причины, почему беспокоиться. Надо сделать то или это. И мы как бы уходим от настоящего момента и теряемся в этом препятствии. Например, когда у нас сейчас появляется боль в колене, мы начинаем беспокоиться, а не повредим ли мы колено, а не нарушится ли кровообращение, а не будет ли артрит или так далее. То есть это рациональные такие доводы, но надо заметить, что существует вот эта вот энергия волнения. Посмотреть, как движется он в этой энергии. Когда я была рабочей монахиней, у нас в монастыре каждый отвечает за что-то. Время от времени ты можешь быть отвечать за работу менеджером или, ну, таким образом, по работе, ремонтировать трубы, строить что-то, делать различную работу, которую ты не предполагал, ты будешь делать. Или там работать с людьми и так далее. И вот когда я была рабочей монахиней, а это была постоянная причина для беспокойства. Вдруг там полетит эта система, или вдруг сломаются трубы, или вдруг полетит топление, или то и все. Я постоянно находила себя в состоянии такого волнения. И я помню один раз, когда я шла, у нас основное здание, основной монастырь немножко на горе, а мы, монахини, живем там в долинке, там где-то минут 7 ходьбы. И если какое-то событие, часто мы идем там вот, в основной монастырь. И вот я иду, я должна была организовывать подготовку по какому-то торжеству. И там надо было организовывать монахинь, монахов и мирян, стелить ковры, делать там, ну, подготовку такую всякую. И я шла и так вот чувствовала вот это, у меня ум был очень беспокоен, это вот чувство волнения. Я просто, и тогда я поняла, окей, это просто волнение. Чувствовать таким образом. Я просто сказала себе, вот как маленькому ребенку, ну все будет хорошо. Вот, скоро закончится. И вот так вот, когда у нас возникает волнение, надо просто как бы обнять себя, как маленького ребенка, и сказать, напомнить себе, что все будет хорошо. Не надо беспокоиться. Поддержать себя. А пятое препятствие – это препятствие сомнения. Опять же, когда мы сидим в медитации, мы очень часто можем застать себя в таком сомнении, делать ли дыхательную медитацию, делать ли другой вид медитации, наблюдать ли за телом и так далее. И вы можете постепенно заметить, по крайней мере, я так замечала себе, что пройдет целая медитация, и ты так это думаешь, делать это или то, это или то. Ничего не делается, в конце концов. Вот это называется сомнение. А сомнение – это очень рациональное, опять же, состояние ума. И мы очень часто, у нас есть разумные доводы объяснить его. Но сомнение приводит как бы к параличию воли, как бы сидению на двух стульях. Мы так и не знаем, что делать. Поэтому очень полезно различать энергию сомнения, научиться различать ее во время медитации и в жизни нашей, в каждом дне. Это такое вот легкое колебание ума, или это, или то, или... Это как манометр, да? Вот такая стрелочка. И вот когда вы больше и больше воспитываете осознанность о теле, состояние такого центра в теле, центра ума, постепенно все эти колебания ума, они становятся очень-очень дискомфортными. Они неприятные такие, слегка неприятные. И постепенно увеличивается чувствительность, когда ты их начинаешь видеть. То есть состояние ума, состояние баланса такого, оно такое комфортабельное. И когда возникает вот эта энергия сомнения, ум начинает беспокоиться, начинает двигаться туда-сюда. И тогда мы уже это замечаем, и мы начинаем исследовать, что происходит. Окей. И затем мы можем заметить вот эту энергию колебания туда-сюда, туда-сюда. И мы видим, о, это сомнение. Мы не отвлекаемся на контекст, делать это или то, а мы видим причину, что происходит. вот это сомнение. То есть все больше и больше мы развиваем эти навыки смотреть глубже, глубже на причину вещей, а не на контекст, не на проявление. У Будды есть очень хорошее сравнение, когда он сравнил эти препятствия первые с водой, с различным состоянием воды в сосуде. И первое состояние ума, полное жадности, желания, он сказал, это как вода в таком сосуде, в открытом сосуде, как в тазике, вода, которая, в которую положили очень много красок. И она такого различного цвета, эта вода, многокрасочная. И там совершенно невозможно увидеть свое отражение. Если мы посмотрим в этот тазик с водой, мы не увидим себя. То есть тоже, и Будда говорил, такое же состояние ума. Ум полный желаний, полный жадности, он не видит реальности. То есть вот это вот препятствие, желание, оно затемняет нам видение реальности. Следующее препятствие, гнев, Будда сравнивал, как вот этот тазик, сосуд с водой, кипящей водой. То есть если вы представите тазик с кипящей водой и пытаетесь посмотреть, мало того, что мы обожжемся паром, конечно же, мы не увидим никакого изображения, потому что ум полный гнева, опять же, не видит реальности, не видит вещей такими, какие они есть. А следующее – это сонливость, ум полный сонливости или туманное состояние ума. И Будда говорил, что это как такой сосуд с водой, в котором очень много водорослей, различных водных растений, которые весь зарос тиной. Если мы посмотрим в него, опять же, мы не увидим своего изображения. Мы не сможем видеть вещи такие, какие они есть. И волнение Будда сравнивал как сосуд с водой, где вода, такая же волнистая, как при ветре. Когда мы смотрим на поверхность озера, когда сильный ветер, мы видим очень сильные волны. Если мы пытаемся посмотреть, мы не увидим изображение, потому что оно будет искажено, искажено этими волнами. Также волнения, они искажают наше видение реальности. И последнее – это сомнение. И Будда сказал, что сомнение можно сравнить с этим сосудом водой, а с водой, где вода вся взбаламученная, как вода, грязная вода. Опять же, если мы пытаемся посмотреть и видеть свое изображение, мы не сможем, потому что вода грязная. Вот эти сравнения, они очень графические, они помогают нам увидеть вот эти состояния ума, которые препятствуют нашему чистому видению реальности. Во время ретрита это очень хорошая возможность, уникальная возможность понять эти состояния, работать с ними, распознать их, начинать их исследовать, узнать их как своих друзей, близких друзей, подружиться с ними и отпустить их. Не надо их бояться, их надо просто знать. А сейчас я закончил тут с двумя вопросами. Есть два вопроса. Не грех ли это съесть сорванную землянику во время второй половины дня? Но в буддизме нет понятия греха. Есть благие и неблагие поступки. Мы приняли такой обет, как не кушать после полудня. То есть, если вы съели землянику, вы, естественно, нарушаете этот обет. Вот. Ну вот, а греха тут нет, конечно, никакого. Просто заметил, съел землянику, нарушил обет. На следующий момент постарался восстановить обет. У нас в монастырских правилах есть такое понятие, как исповедование, confession. А во время полной луны и молодой луны монахи собираются, мужская монастырская община собирается сама по себе, и женская монастырская община мы собираемся сами. Мы прочитываем правила наши монастырские, но перед ними мы обычно делаем вот это вот исповедование, когда с другой монахиней наедине мы говорим палийскую формулу и повторяем все такие нарушения, которые мы сделали. И в этой палийской формуле говорится, что уважаемая сестра, я вот нарушил такое-то правило, вот я признаю, что я нарушила, и постараюсь воздержаться на будущее. И в этот момент другая сестра, она не то, что там тебя осуждает или что-то, это просто как вот такое отражение реальности. Она просто выслушивает тебя и говорит, саду, да, пусть так будет. Вот, то есть в жизни, в монастырской жизни, у нас есть такая возможность время от времени, через 2 недели, мы останавливаемся, вспоминаем, какие поступки мы сделали. И если они были такие вот небольшие поступки, как вот съел землянику, то вот одной монахине это достаточно. А если что-то серьезное, тогда там собирается целая община. Вот, то есть это в зависимости от глубины нарушения. Так что вот думайте сами, решайте сами. В чем заключается техника випассаны, если после ретрита практиковать самостоятельно, что делать? Вот то, что мы пытаемся здесь культивировать, это я пытаюсь поделиться своей практикой по традиции, в которой я живу, росла, так сказать, развиваюсь. Это традиция Аджанча, тайская лесная традиция. И Аджанча говорил, что випассана и практика самадхи, они неразделимы, как два конца палочки. Вот представьте, вот это как палочка. Один конец будет випассана, а другой самадхи, да, шамадха. И вот нельзя провести линию, где начинается одна, а где заканчивается другая. То есть это два аспекта практики, випассана и самадхи. Самадхи это можно перевести как эмоциональный, один из переводов есть. А иногда говорят это сосредоточенность ума, концентрация ума. Лангпо, мой учитель, Лангпо Сумеда, иногда говорил это как эмоциональный баланс ума. Или говорится как единство ума. То есть вот такое состояние ума, когда ум и тело, оно становится единым. То есть ум становится очень гибкий, спокойный и готовый к исследованию. Вот он приобретает такой момент спокойствия. Вот випассана или инсайт переводится как прозрение, то есть это методы практики, когда мы используем, основанные на трех характеристиках. Три характеристики это анича дука аната, анича приходящность, дука это стресс, страдание, неудовлетворительность существования, неудовлетворительность явлений. И аната это отсутствие постоянного я. И вот мы рассматриваем все явления, которые бы, какие бы ни происходили, вне нас, внутри нас, вне нас, дыхание, эмоции, все, что бы ни происходило, в свете этих трех характеристик стараемся найти, стараемся видеть, как все рождается, существует, уходит, стараемся видеть, существует ли постоянное счастье, или существует вот этот компонент стресса, неудовлетворительности, да? И последнее – отсутствие постоянного «я». То есть мы пытаемся смотреть и найти, где же это «я», кто же это «я», постоянно оно или нет. Мы принимаем учение Будды как такую гипотезу, предположение, и мы применяем его к себе, пытаемся это реализовать. То есть это не какое-то догма, который вот как оно есть. Мы, Будда говорил, я не могу пробудить никого из вас лично, я просто показываю путь. То есть Будда нам оставил такие маячки на пути, как вот в океане есть маячки, и они помогают кораблю найти правильный путь. Так же и мы. Будда оставил такие маячки для нас, свое учение. А следуя ему, этому учению, мы находим правильный путь. И вот в анапанасати или дыхательной медитации, которую мы делали со вчерашнего дня, я подчеркивала и буду еще подчеркивать, надо соединять два вот этих компонента, самадхи и випассану. Да, когда мы работаем с дыханием, когда мы стоим с ритмичностью дыхания, просто находимся с вдохом и выдохом, присоединяем наш ум к этой ритмичности, как волны, накатывающие на берег. Наш ум начинает успокаиваться и начинает достигать состояния спокойствия. Вот этот аспект работы будет называться тогда работа с точки зрения установления самадхи. А если мы рассматриваем дыхание как процесс, дыхание рождается, существует, заканчивается. И дыхание стараемся видеть во всех процессах тела, которые возникают, состояние неудовлетворительности. И пытаемся найти, существует ли я, где же это я, постоянное я. То есть мы работаем с телом и с дыханием с точки зрения в свете випассаны. Вот. И это, опять же, я просто так подробно рассказала для тех людей, у которых уже есть какие-то навыки. Если для вас вы это все слышите впервые, не пугайтесь, все гораздо проще. Если вы просто стоите с настоящим моментом, все это знание приходит само. Да, вы его реализуете, вы его понимаете. В этом и благословение, и драгоценность учения Будды, то, что вы можете реализовать его сами. А потом можете посмотреть в книжке, да, действительно, это так. Ну вот, сейчас уже достаточно поздно, это 9:20, и давайте закончим наш вечер с вечерней пуджей. Вот на первом листике вторая страничка.